Глава 19. Москва. Комнату решил поискать поближе к горному институту, чтобы Галие недалеко ездить было на занятия. Поспрашивал в группе порекомендовать мне знакомого маклера, так, чтобы не кинул. Естественно, у тех москвичей, кому уже немного доверял. Витя подогнал мне мужичка, который помогал его тете однушку на двушку поменять. Интересный такой дедок Геральт Моисеевич. Хитрый взгляд и все время улыбается. Все расспрашивал меня, кто именно мне его рекомендовал. Попросил его подобрать несколько вариантов, чтобы было из чего выбрать. На следующий день позвонил ему, и он надиктовал мне несколько адресов. Первую комнату я сразу отмел. Хотя она и расположена близко, и просил хозяин немного. Мне хозяин квартиры категорически не понравился. 50-летний щекастый мужик открыл нам дверь, одетый в старые треники и майку-алкоголичку. Очень удивился, что пришли парень и девушка. Маклер ему говорил только про девушку. Когда я объяснил ему, что жить будет только девушка, он успокоился и повел нас смотреть комнату. Шкаф, кровать полуторка, всего 10 метров, более-менее нормально. Но мне не понравилось, что на двери нет никаких замков, даже щеколды. «А можно я щеколду с внутренней стороны поставлю?» — спросил я, неожиданно повернувшись к хозяину. «А?» — не сразу оторвал он масляные глазки от Галии. «Так, пойдем отсюда». Схватил я подругу за руку, и мы покинули эту сомнительную квартиру. В следующем адресе трехкомнатная квартира. В средней комнате жил хозяин. Маленькую комнату он предлагал Галие. А большую комнату занимали какие-то мужики, не то двое, не то трое. Как уверял хозяин, они все время работают, приходят только спать, их не видно и не слышно. То ли 3, то ли 4 мужика в квартире, одна Галия. Я даже смотреть эту комнату не пошел, а третий адрес меня порадовал. В двухкомнатной квартире бабушка Божий одуванчик, приветливая и улыбчивая. «Степанида Андреевна», — представилась она. «Ты одна будешь жить?» — радостно спросила она Галию. «Одна-одна», — ответил я. «Но это точно не будет к Галие приставать», — решил я. Мы осмотрели комнату. Уютненько, шторки на окнах, цветочки на подоконнике. Не то, что в первых двух квартирах. И Галие тут понравилось. Мы обсудили денежный вопрос, я заплатил за месяц вперед, и мы поехали за вещами, предупредив, что сегодня же заезжаем. Чемодан Галии уже перекочевал ко мне в общежитие. У бабушек она оставила только несколько своих вещей. Их потом заберем. Сразу сделал звонок маклеру из автомата, сообщил, что выбрали одну из предложенных им комнат. Предложил сразу рассчитаться с ним. Договорились о встрече на завтра. Приехали к Степаниде уже в 9:00. Не успели мы вещи разложить, как в комнату вошла хозяйка и уверенным тоном велела мне уходить. Не понял. С удивлением посмотрел я на нее.
«Здесь правило», —
вдруг строго заявила прежде такая приветливая бабушка Божий одуванчик.
«Парней не водить. В 10:00 отбой. Я чутко сплю, после 10:00 по квартире не шататься».
«Так-так-так. Деньги, значит, вперед получила, теперь можно и характер показать. Что, даже в туалет ночью встать нельзя?» — с ухмылкой спросил я.
«Перед сном пусть сходит», — отрезала бабуля. «Собирайся и уходи»,
— велела она опять мне. Ох, не хотел я это делать, но, похоже, придется заявить в милицию, что тут кое-кто не трудовыми доходами живет, — сказал я, сам внимательно наблюдал за ее реакцией. Вдруг она в тандеме с участковым работает. Но нет. При словах «нетрудовые доходы» у нее зрачки сузились, и она зло посмотрела на меня. «Давайте не будем ссориться», — поспешил я разрядить обстановку. Не хватало еще настроить хозяйку против Галии. «Давайте попробуем друг другу пользу принести. Худой мир лучше крепкой ссоры. И, кстати, от моего присутствия в вашем доме очень большая польза может быть», — показал я на болтающуюся розетку. Тарас задержался в институте. У коллеги был день рождения, посидели после пар символически за рюмочкой чая. Как-то разговор перешел на прошедшую на днях лекцию, что читал сын Тараса. Тут же перешли на обсуждение парня. Тарас был очень доволен, просто купался в отблесках славы своего отпрыска. И вообще, с тех пор, как дети поступили учиться, у Тараса огромный камень с души упал. На самом деле он не считал себя плохим отцом, он всегда помнил и заботился как мог о своих многочисленных отпрысках. Очень сильно его беспокоила дальнейшая учеба детей после школы. Если бы все были как старшая дочь Инна, Это надо же. Выучилась на врача, уже работает, замуж за офицера вышла. Малышку такую славную родила. Но она всегда была очень рассудительная, в домрацких. А остальные святославские дети Тараса рассудительностью не отличались от слова совсем и ничего, кроме опасений и беспокойства, у него не вызывали. И внезапно вроде все стало налаживаться. Пашка в МГУ умудрился поступить. Тимур в военное училище в Рязани. Удивили парни. Неожиданно, но очень приятно. Прошло уже почти 2 месяца, постепенно тревога отпустила, и Тарас расслабился. Уж одну младшую дочку он как-нибудь выучит и в люди пристроит. Благо, что уродилась красавица, а умной девушке быть не обязательно. Из приятных раздумий Тараса вывела коллега, ему пришлось подойти к телефону. Звонил приятель Антон, комендант из общежития. Пригубивший коньячка Тарас расслабленно поздоровался с другом.
«Слушай, я на всякий случай перестраховываюсь», — сразу извиняющимся тоном заговорил Антон. «Тут у твоих девчонок какая-то склока на днях была на повышенных тонах. Пацан твой прискакал и галею из общаги увел. С чемоданом».
«С чемоданом?»
— удивился Тарас.
«Куда же они ушли?
О чем же я знаю?»
«Ладно, спасибо, друг», — ответил Тарас. «Я, наверное, заеду к вам сегодня».
Они попрощались. Тарас положил трубку. От былой расслабленности не осталось и следа. Что там случилось? Хотелось домой поужинать и пораньше лечь спать, но придется заехать в общежитие, все выяснить. Он застал в комнате одну Диану. Она лежала на койке, отвернувшись к стене. Когда он вошел, она резко повернулась, посмотрела, кто пришел, и опять отвернулась, не сказав ни слова.
«Что дверь не заперта?»
— спросил Тарас.
«Галия скоро вернется?»
Диана молчала, отвернувшись.
«Диана, я с кем разговариваю?» — начал терять терпение Тарас. «Повернись ко мне лицом».
Диана нехотя повернулась, но не встала.
«Где Галия?»
— строго спросил Тарас. «Откуда я знаю?» — воскликнула, наконец, Диана, вставая. «Я что, ей нянька?»
«Что у вас произошло?» — настойчиво спросил Тарас.
«Тебе какое дело?»
«Ты как с отцом разговариваешь?» — возмутился он.
«Как хочу, так и разговариваю. Какой ты мне отец? Отцы своих дочек любят и жалеют».
«А я тебя не люблю, что ли? Не жалею. В Москву привез, в институт пристроил. Комната блатная, вдвоем без соседки живете. Живи и радуйся. Чего тебе не хватает?»
Возразить Диане было нечего, но очень хотелось. «Да ну вас всех!» Она опять легла на свою койку и отвернулась к стене. Тарас понял, что разговаривать с ним не желает. «Вот так, значит?» «Ладно». Он вышел, хлопнув дверью. «Вся в мать, та такая же. Если не хочет общаться, ни силой, ни уговорами не заставишь. Ни с кем не считается. Вот же порода!»
«Антох, ты все знаешь, что у них там случилось?» Раздраженно спросил Тарас друга коменданта.
«Вроде мужика не поделили. Бывает».
«Какого еще мужика?»
Недоуменно уставился Тарас на друга.
«Галия же с Пашкой. А кто из них на кого наехал?»
«Твоя на Пашкину», — хохотнул комендант. «Видимо, для профилактики».
«Что за бабы дурные, что мать, что дочь? Что одна меня все время к ребенку ревновала, к бывшей выгоняла, теперь это? Вот что она творит? Всыпать бы по первое число. И где Галия?»
«Поздно ты за ее воспитание взялся. Раньше пороть надо было».
«И что мне делать?» — огорченно спросил Тарас. «Не могу же я на тормозах спустить такую выходку? Да она фактически послала меня сейчас».
«Наказать».
«Как?»
Друг сделал успокаивающий жест рукой.
«Завтра к вечеру приезжай», — загадочно подмигнув, ответил он.
«Дома жена сказала, что Павел уже несколько раз звонил. Все застать Тараса хочет». «Я спрашивала, что передать», — докладывала Кира. «Но он ответил, что ему с тобой лично надо поговорить. Я спрашиваю, что-то случилось? Нет, — говорит, — все в порядке». Наконец Павел дозвонился до отца минут через 20. Весь издерганный Тарас успел за это время поужинать и 2 раза рассказать жене о своем сегодняшнем рандеву с Дианой, с каждым разом все больше раздражаясь. Во время разговора отца и сына Кира стояла рядом и прислушивалась, приблизив ухо к телефонной трубке. «Бать, тут такое дело. Не знал, с чего начать, Пашка».
«Я знаю. Диана осталась одна в комнате. Где Галия? Что между ними произошло?»
Требовательным тоном задавал сыну вопросы Тарас.
«Хоть ты мне объясни».
«Не знаю, что и сказать», — ответил Павел. «Диана как с цепи сорвалась. Пакостит по-всякому Галие из-за того, что их староста Карапетян ей внимание уделяет. Представляешь, вещи испортила, ручки воровала, чтоб дурой выставить. Они говорили долго. Кира то и дело хваталась за голову, прекрасно все слыша. Мужчины говорили взволнованно на повышенных тонах. «Пап, чем меньше Галия и Диана будут общаться, тем лучше. Пока Галия поживет у моих в деревне, а там я ей комнату найду поближе к институту».
«А как же Диана?»
— повторил заданный женой вопрос Тарас. «Как хочет», — отрезал сын. «Мы сделали все, что могли. Я сам пытался с ней поговорить. Бесполезно».
«Я тоже к ней сегодня ездил», — с досадой сказал Тарас. «С тем же успехом».
На том они с Пашкой распрощались и долго обсуждали с женой сложившуюся ситуацию. Очередная встреча с Отчаном проходила у него в кабинете в присутствии еще одного сотрудника райкома. Мне представили его только по имени-отчеству.
«Владлен Михайлович, еще раз, пожалуйста, товарищ из комсомольского прожектора, расскажите, что у вас случилось?» — попросил Отчан, когда я, поздоровавшись с ними, уселся за стол для посетителей.
«Да достал жене фен в подарок на день рождения», — возмущенно стал рассказывать он. «Жена довольна и счастлива. Пробует его включить, а он как заискрит прямо в руках. Я его попробовал включить, посмотреть, где искрит. Он полминуты поработал и больше не включается. Показал знакомому мастеру. Он говорит, конденсаторы не те впаяли при сборке. Ерунду какую-то впаяли, вообще неподходящую».
«А где собирали?» — поинтересовался я.
«У нас на заводе низковольтная аппаратура. Вот».
Владлен придвинул ко мне коробку с недофеном.
«Там паспорт».
«И что надо сделать?» — спросил я.
«Загляни к ним, наведи там шороху», — велел Сатчан.
«Ну, можно».
«Сравнить цены того, что стоит, и того, что должно стоять», — прикинул я направление проверки.
«Ну вот, ты же это любишь», — заявил, улыбаясь, второй секретарь.
«Зараза!»
«У них там есть же свой прожектор на заводе?» — спросил я. «Мне бы радиомонтажника толкового в помощь из комсомольцев».
«Сделаем», — пообещал Сатчан.
Владлена Михайловича, пообещав разобраться, отправили в освояси. Появилась возможность обсудить детали. «А мне вообще Самедова подключать или к заводскому прожектору примкнуть?»
«Хороший вопрос», — задумался Сатчан.
Потом кивнул мне.
«Давай с заводскими поработай».
«Да, я подумал про просьбу. Оперативную квартиру в Москве хочу построить, двухкомнатную».
«Ага», — сказал Сатчан. «Ну, у тебя и запросы. Я думал, что-то поменьше будет».
«Давай прикинем», — улыбнулся я. «Минимум сотни неучтенных шуб каждый месяц. Пухлые конвертики, меховые подарки женам и любовницам».
«Ладно, ладно», — остановил меня Сатчан. «Ты прав, заслужил. Но тут же куча подводных деталей. Прописка та же, постоянная нужна. И даже если на тебя ее оформить, только однокомнатная положена по метражу».
«Как же здорово, что я имею дело с серьезными людьми, для которых все это такая мелочь. Пара звонков всего лишь». Сатчан на это только ухмыльнулся, неожиданно приходя в хорошее настроение.
«Ну ты жук. Сработаемся. Уточню детали, потом снова переговорим. И молодец, что не стал тянуть слишком долго. Да, а на первый взнос у тебя хоть деньги найдутся?»
«Что-то есть, что-то у друзей займу», — ответил я. Сатчан взглянул на меня после этого несколько настороженно, словно прикидывал, друг ли он мне и не приду ли я к нему одалживать деньги. «Ну, я пошел?» — спросил я. «Шороху наводить».
«Давай», — протянул он мне руку. «Коробку забери, созвонимся».
«Конечно». Когда вышел из его кабинета, захотелось подпрыгнуть и радостно закричать что-то вроде «Иху!», но воздержался. И так сиял, словно новогодняя игрушка. Секретарь Сатчана аж вся на любопытство и зашла. «Блин, неужто срастется с квартирой?» «Это же Москва, тут без своего жилья никак». Я долго думал, что попросить у Сатчана за меховую фабрику. Постоянную прописку — вещь очень нужная, но как-то мелко за такую блестящую работу. Стройматериалы для ремонта у бабушек опять же нужно, но с этим, думаю, и сам справлюсь. А вот своя квартира в Москве — это дело совсем другое. На следующий день, когда позвонил Сатчан, сообщил мне, что меня будут ждать сегодня сразу после пар на заводе электроаппаратуры.
«На проходной позвонишь по местному телефону 582, спросишь Елену Швец. Дальше действуйте по обстоятельствам».
Про квартиру пока промолчал. Ну, я и не ждал, что все решится молниеносно. Приехал на завод, набрал, подождал. В проходную за мной вышла миниатюрная девушка, очень строгая и важная. Елена, представилась она, смерив меня оценивающим взглядом. Павел, представился я. Она попросила мой паспорт, оформила пропуск и повела меня на завод. Пока шел за ней, пытался прикинуть, чья же это может быть помощница. А то все такая из себя. По важности, с которой она держалась, это помощник директора не меньше. Она привела меня в кабинет секретаря заводской комсомольской организации. «Ну, заводские секретари бывают разные», — подумал я, вспомнив Сатчана. Однако Елена провела меня в кабинет, закрыла за собой дверь и жестом предложила мне сесть за стол для посетителей, а сама заняла кресло за рабочим столом. О как! Она и есть заводской комсорг. «Я знаю, что вы просили электромонтажника в помощь», — сказала она. «Монтажника нет, есть я». Неужели у меня на лице крайняя степень разочарования отразилась? Как неловко. «Простите». «Значит, будем работать вместе», — поспешил исправиться я, но все же решил уточнить. «А почему монтажника нет?»
«Сначала выработаем стратегию», — уверенно ответила она. «Потом будем думать, кого подключить. Это же не обычный рейд, правильно?»
«Правильно, наверное», — пожал плечами я и вытащил из своего портфеля коробку с недофеном. «Вот, собственно, причина переполоха».
«Как мне объяснили, там радиодетали не заводские». Приоткрыла Елена коробку и мельком заглянула внутрь. «Наша задача — выяснить, что это. Чья-то случайная халатность или это сделано намеренно?»
«Все верно», — согласился я. «Еще желательно определить масштаб этого явления».
«С чего начнем?» — посмотрела она на меня вопросительно.
«Я думал, вы, как представитель завода, сами мне это скажете».
«Я, конечно, представитель завода, но в радиодеталях не разбираюсь», — скрестила она руки на груди и уставилась на меня с вызовом.
«Я как бы тоже, поэтому и просил в помощь специалиста».
«Будь то халатность или хищение, электромонтажник может оказаться звеном цепочки», — возразила мне комсорг.
«Ну, хорошо. Технолог какой-нибудь, мастер», — предложил я.
«А если это масштабное явление?» «И в нем и среднее руководящее звено замешано», — смотрела она на меня, сузив глазки.
«Ну, вы сейчас наговорите», — недовольно поерзал на стуле я. «Этак весь завод под подозрением может оказаться». Она пристально смотрела на меня. Придумала черти что. Ну и баба. Но преимущество на ее стороне, она тут местная. И ее тараканы главные. «Хорошо», — сдался я. «Команда заводского комсомольского прожектора надежная?»
«Да». «Я за всех ручаюсь», — уверенно заявила она.
«Отлично. Кто участники?»
«Вера Калинина, технолог заводской столовой», — начала перечислять она. «Миша Краснов, худрук нашего самодеятельного ансамбля «Песни и пляски». «Алла Иванова, наш парикмахер». «Женя Сивцев, он водитель». «И Лев Майоров, оператор слития».
«Чумовой коллективчик», — с сарказмом проговорил я. «Бьюсь об заклад, никто из них не отличит конденсатор от компенсатора. И самое страшное во всем этом, что я тоже не отличу. Никогда особо не увлекался радиолюбительством, а зря».
«Что же делать?»
— впервые я услышал нотки растерянности в ее голосе. «Нужен консультант», — развел руками. «Может, все-таки найдется на всем вашем заводе хотя бы один достойный доверия специалист?» Она молчала, уставившись себе на руки.
«Я не могу ни за кого поручиться», — пробормотала она.
«И не надо», — решил я взять инициативу в свои руки. «Можете пригласить парней из прожектора, водителя и этого, слития?»
«Зачем? Думаете, они разбираются в радиодеталях?»
«Во-первых, почему бы не спросить, вдруг да повезет. Во-вторых, они могут порекомендовать того, кто разбирается».
«Хорошо».
Она сделала несколько звонков и занялась чаем, выставляя на стол чашки и ставя греться воду в литровой железной кружке. У нее оказались в отдельном шкафчике и сушки с печеньками, и вазочки с медом и вареньем. Даже открытая баночка сгущенки была выставлена на стол к приходу парней. Вот клуша. Ей бы библиотекой заводской с читальным залом руководить или заводским музеем, а не комсомольцами. А какой строгой пыталась казаться.
«Павел, Евгений, Лев»,
— быстренько представила она нас друг другу и жестом пригласила налетать. Парни оказались не сказать, что крупные, но и нехилые, особенно водила. Кулаки у него были будь здоров. Мы очень хорошо поговорили, уплетая угощение. Я открытым текстом выложил им цель своего визита, показал Недофен. Как я и надеялся, нашли мы все же человека, способного отличить одну деталь от другой. Водитель оказался сведущ в этом вопросе, он сразу принялся разбирать фен. «Я посмотрел, в паспорте есть штамп АТК, может, оттуда начать?» — предложил я. «Не, смысла нет», — ответил Лев. «Я видел, как они проверяют. Воткнули вилку в розетку. Загудел — работает. А тут, как я понял, он не сразу вырубился». «Да, еще искрил перед этим», — подтвердил я. «Ну, что я могу вам сказать?» — добрался до внутренности фена Евгений. «Это не наши детали, я наши знаю». Он усмехнулся так, что я сразу догадался, откуда он их знает. Небось, тырит для своих нужд. Да практически все работяги так делают. Кое-кто даже просто про запас. «Наша задача, — сказал я, — выяснить, это разовая случайность или имеет место злой умысел. Еще надо определить масштаб этого явления». «Почему руководство не подключаем?» — спросил Лев.
«Руководство в курсе», — вдруг сказала Елена. «А как иначе?» —
ответила она на мой удивленный взгляд. «Нет, нет, все правильно», — поспешил согласиться с ней я. «Интересно, а Сатчан знает, что местное руководство в курсе?» «Ладно, займемся своим делом. Может, для начала на складе готовой продукции сделать выборочный осмотр?» — предложил я. «Много там разбирать нужно, чтобы до этих деталей добраться». «Да нет, смотри». Евгений ловкими движениями раскрутил пару винтов и подцепил отверткой пластик. «Что значит водитель?» «И отвертка с собой». «Надо учитывать, что помимо этого надо будет обратно собрать и упаковать, как было». Прикинул я, что времени даже на выборочную проверку нужно много.
«Мы с девчонками поможем», — вдруг сказала Елена, с интересом наблюдавшая за манипуляциями Евгения. «Ну, упаковать обратно точно сможем», — поспешно уточнила она, заметив мой скептический взгляд.
«Отлично», — сказал я. «Тогда нам остается только понять, как попасть на склад готовой продукции, когда там никого не будет».
«Я устрою», — пообещала Елена. «Только это после работы будет, чтобы лишнего внимания не привлекать. Директор и так опасается, что непривычная суета вспугнет злоумышленников».
«Договорились», — ответил я. «Жень, образцы штатных деталей есть, чтобы нам было с чем сравнивать, и отверток бы на всех». «Найдем», — пообещал он. «Ну что, на сегодня все?» — поинтересовался я. «Кстати, домашних своих предупредите, что задержитесь завтра на работе».
«Да, до завтра. Приходи обязательно, мы тебя ждем», — строго сказала мне Елена.
«Как будто я могу соскочить с этого задания». Мы распрощались со всеми. Елена проводила меня до проходной, пообещав заказать на завтра пропуск.
«Ты запомнил, где мой кабинет?» — с беспокойством спросила она.
«Заблужусь, спрошу. Где комитет комсомола, любой знает», — усмехнулся я. Обращается со мной, как с маленьким. Выйдя на улицу, я стал высматривать телефонный автомат. 6 еще нет, может, застану Сатчана на работе. Я был сегодня в комитете комсомола, познакомился с комсоргом завода и людьми из местного прожектора, — доложил я Сатчану.
«Хорошо. Что дальше?»
«Начнем работу с завтрашнего дня с одобрения руководства завода. Комсорг должна согласовать сегодня все».
«Прекрасно. Удачи!»
— спокойно отреагировал на это сообщение Сатчан. «Значит, в его планы не входит подсидеть руководство этого завода. Хорошо, можно работать с чистой совестью». Мы распрощались, и я поехал к себе в общагу. Хоть и знаю я много, а учиться все равно приходится. Что-то мы не изучали, что-то учил когда-то только для того, чтобы сдать и тут же забыть. Да ту же историю КПСС, пропадя на пропадом.
Петру дали отпуск на 45 суток. Он сразу поехал брать билеты до Брянска. Жена Инна писала почти каждую неделю на каждом конверте обратный адрес. Вот она удивится, когда он нагрянет туда без предупреждения. Главное, приехать не в выходные, а то жена к дочке в Святославле уедет. Взяв билеты, Петр решил пробежаться по магазинам. Надо же привезти подарки жене, дочке и теще. Через 3 дня Петр уже стучался в дверь дома Клары Васильевны в Брянске. А дома никого не было. Время 7 часа, жены нет. Только бы не дежурство какое-нибудь, — подумал он, располагаясь на ступеньках. Еще разница во времени. Вроде всего часа ощущается. Или дорога сказывается. Как в сон клонит-то.
Инна в сгустившихся сумерках не сразу заметила сидящего, прижавшегося к стене человека на крыльце дома. Она подошла уже совсем близко, когда увидела его. Испугалась, конечно. Боясь подойти, она лихорадочно соображала, что делать. Схватив какой-то дрын для храбрости, она сделала несколько шагов к дому и разглядела, наконец, военную форму, после чего взвизгнула радостно и поспешно бросилась к дому, побросав и дрын, и сумку. «Петя! Петя!» — взволнованно закричала она. Ей уже представлялось, что он тут целый день сидит, замерз, заболел, октябрь месяц на дворе. «Инна!» — улыбаясь во сне, прошептал муж, наконец проснулся и обнял жену. «Ты что не предупредил, что телеграмму не дал?» — прочитала она в его крепких объятиях.
«Так это сюрприз хотел сделать».
Из объятий мужа Инна вырвалась еще не скоро и только тут вспомнила, что бросила на дороге сумку. Сбегав за ней, она открыла дом, включила свет и принялась выкладывать покупки. А Петр достал из чемодана и выставил на стол бутылочку вина и шоколадные конфеты. Супруги прекрасно провели вечер, а наутро Инна побежала на работу с намерением во что бы то ни стало выбить себе отпуск, ссылаясь на семейные обстоятельства.